На следующее утро занятия продолжались своим чередом. На теоретических занятиях по водолазному делу я присутствовал. Записывал факторы, влияющие на водолаза при погружении, удельные веса, давление, правила погружений. Зарисовывал картинки, рисовал стрелки. До обеда занимались теорией, и поэтому я немного отвлекся от грустных мыслей. Решил вполне сносно задачу на погружение. После обеда занимались материальной частью индивидуальных дыхательных аппаратов. Разбирали массогабаритный макет. Откручивали, прикручивали вентили, ставили баллоны. Пока мы занимались баллонными аппаратами типа АВМ, более сложные дыхательные аппараты с регенерацией воздуха, будем изучать в следующем учебном периоде. Ну, кто-то может будет, а кто-то и нет. Не допустят меня даже к сдаче зачетов на погружение. И выпрут из разведпункта, как пить дать. А интересно, могут отправить обратно в учебку? Надо будет у Чернокутского, как-нибудь улучив момент, спросить. Хотя, с другой стороны, как-то не хочется вернуться с виноватым видом, словно побитая собака. Наверняка поймут и не засмеют. Но уже и самому-то будет стыдно. Не смог. Хромов и Синельников, не скрывая ни от кого, гордились мною. Каких матросов выращиваем и отдаем в чужие части? А я, как побитый пес, обратно. Трубу не смог пронырнуть. Вечером, когда была наша очередь заниматься в бассейне, я сиротливо сидел на бортике рядом с обеспеченцами и смотрел, как мои сослуживцы в одних трусах лениво переныривают эту злосчастную трубу туда-обратно. Учатся выходить на воздух, не выпуская загубника. Санинструктор до занятий меня в бассейне из-за морды и локтей, извозюканных зеленкой, не допустил. Пришлось сидеть тихо и печалиться непонятно о чем. Так продолжалось 3 дня. Ровно. На 3-й день меня все-таки запустили в бассейн. Марков и Поповских долго инструктировали и давали советы, как вести себя при проходе. Даже советовали, о чем думать. А я так и не смог даже занырнуть в трубу. Перед самым входом меня снова обуял невыносимый ужас тесноты и давящих узких стенок. Даже еще на воздухе, не уйдя под воду, начал задыхаться. Все, отходился по морям, бродяга, матрос-водолаз. Печально, я даже чуть не заплакал. Пришлось поводить челюстями и выходить на сушу. Поповских посмотрел мне вслед и что-то сказал Маркову. Наверное, договаривался и решают, как меня будут списывать. Зачем им в группе матрос, который не имеет водолазного допуска? Ну, бегаю я, прыгаю с парашютом, хожу по азимутам. Здесь это все делают. Но все равно я буду неполноценным матросом-разведчиком. Вдруг группе предстоит задача с выводом в тыл противника морским путем с борта подводной лодки. А тут я возьму и загнусь до начала шлизования в трубе торпедного аппарата. Вот всем радости-то будет. Да и не допустят меня наверняка уже под воду. Как доктор мне тогда сказал, физиологически здоров и способен. А вот проблема у тебя с психикой. Выходит, я псих, боящийся тесных пространств. Как там док говорил? Клистерофобия. И название-то какое-то идиотское. Вопрос со мной решался где-то неделю. Поповских и Марков отдавать меня из группы не хотели. Дыбом встали врач и заместитель командира пункта по водолазной подготовке. В боевом подразделении мне делать нечего. Недосягаемый, словно Зевс на Олимпе, командир разведпункта по просьбе флотских разведчиков, а именно Чернокутского, дал команду найти мне место в небоевых подразделениях. Марков задался целью пристроить меня помощником к мичману, начальнику продовольственного склада, как обычно имея свои интересы. Действительно, работая на складе, можно было приносить большую пользу как матросам, так и офицерам своего бывшего подразделения. Да и мичман со склада был вполне согласен с моей кандидатурой. Ему нужен был молодой и не обросший кучей знакомых и земляков матрос, которого можно было бы выдрессировать так, как хочется. А пребывание некоторое время в боевом подразделении данного матроса тоже плюс. Но самый жирный плюс – это знакомство данного матроса с флотским, хоть и небольшим, но все-таки начальством. Наши в группе, узнав, куда мне предстоит попасть, начали одобрительно похлопывать по плечу и просить не забывать их, подкидывать что-нибудь с барского стола. Даже Марков, сообщивший мне эту новость, намекнул, чтобы я не забывал, кто помог устроиться на такую хлебную должность. Лишь один мой напарник Федос не радовался. По штату я буду временно числиться при группе, но работать на складе. Когда состоится приказ, меня переведут в обеспеченцы. А на мое место возьмут какого-то полуторагодичника старшину 2-й статьи, служившего на камбузе коком. У того матроса вроде бы все допуски и водолазные спуски есть. И говорят, что он участвовал в нескольких учениях в качестве разведчика. И очень неплохо себя проявил. Каким образом кок с камбуза участвовал в учениях и чем он там занимался, я так и не понял. И даже не вникал в разговоры и наставления. Я был просто подавлен. Меня меняют на повара. И, скорее всего, это инициатива Поповских. На следующий день, после поднятия флага ВМФ Союза СССР, меня прямо с утреннего построения забрал мичман, начальник склада. Эдакий хитрый толстенький колобок с аккуратной бородкой. Дрессировать он меня начал сразу по приходу на склад. Целый час я выслушивал наставления, всевозможные кары, которые могут обрушиться на мою голову в случае пропажи чего-либо. Дотошный рундук описал мне всех моих предшественников, какими бравыми матросами они были под его руководством, и как неплохо сошли на берег. Сытые и довольные. Потом я бегал по складу и запоминал, что где лежит. Расписание выдачи продуктов на камбуз. Нормы выдачи. Что такое меню-раскладка. Через пару часов у меня голова опухла от багажа непонятных мне норм выдачи и видов сухого пайка. Потом мичман выдал мне видавшую виды робу, и я перетаскивал мешки с крупой, таскал неподъемные сетки с картошкой, мерз в комнате-рефрижераторе, отдирая заледенелые туши для выдачи на камбуз. Пришла камбузная вахта во главе со старшиной второй статьи, внимательно меня осмотревшим, и начали получать продукты. Помогая мичману и носясь по складу как угорелый, я совсем вымотался. Так прошел целый день. И вечером, когда прапорщик опечатал и сдал склад под охрану, я был злой на себя, шатался от усталости и грязный как черт. Помыться можно было только в ротном гальюне под самодельным холодным душем, состоявшим из резинового шланга, крепившегося к крану. Но даже до своего расположения я не успел дойти. По дороге меня встретил водитель, годовалый матрос Ярик, который тоже частенько работал на складе и мотался с моим мичманом-рундуком в город для получения всяких продуктов и прочей продовольственной ерунды. «Слышь, Карась, ты же сейчас на складе помощником!» Сразу же взял быка за рога Ярик. «Ага», — ответил я и внутренне напрягся. «Ну, сейчас начнется. Достань то, чтобы к утру родил это!» «Интересно, смогу я его сейчас завалить с парочкой лоу-киков или нет?» «Ярик кабанище! Здоровый! Морда вон как откормлена!» «А если и завалю, то через несколько минут все водители-баллоны и остальные маслопупы прибегут со своими гаечными ключами и домкратами и начнут меня метелить куда ни попадя. И хрен мне кто поможет». Бежать кому-то за помощью? Глупо. По-прежнему моя группа целый день маялась в воде, в то время как я, по их мнению, загорал на складе. И надо им оно связываться со старшим призывом. Эх, покатилась жизнь моряцкая на глубину. Сам опустишься, никто тебя не поднимет. Как был прав матрос Конкин из моей бесшабашной юности. Ярик, глядя на меня, гыкнул. «Там тебя мотыль на камбус вызывает. Давай мухой, соложонок. Мотыль ждать не любит. Давай-давай, а то мне еще за тебя влетит. Шуруй, че встал?» Однако не лучше. Кто такой мотыль и нахрена я ему сдался? Как мне это все не нравится. Наверное, все-таки быть лучше в группе, однородной массой, монолитом, и не выделяться, как теперь. Помощник рундука-продовольственника. Вот он я, один во всей красе. Прошу любить и жаловать. И напрягать как можно больше. А что будет, когда меня в каюты к матобеспеченцам переведут? Там ведь нет почти однородного призыва, как в группе. Там даже пара грузин служит, единственных представителей черных в разведпункте. Как в плохой сказке. Чем дальше, тем страшнее. Раздумывая о дальнейшей своей печальной участи, я добрел до заднего входа в столовую камбуз и дернул за ручку двери. Закрыто. Постучать? Ага. Постучу, высунутся матросы с кухонной вахты, да настучат мне в бубен. Еще припашут палубу или котлы драить. Может, все-таки ну его, этого мотыля. Кто он вообще такой? Стоп, на мое место разведчика в группе вроде должен прийти какой-то старшина Кок с камбуза. Уж не тот ли самый мотыль? Скорее всего, он. Зачем я ему тогда сдался? Да, вопросов множество. А вот и кнопка звонка. Была не была. Звоню. За дверью после моего звонка затопали, зашуршали. Открылась дверь, и высунулась голова в черной пилотке набекрень. «Бля, Карась, ты кто?» — спросил меня голова. «К мотылю, он меня вызвал. Я новый помощник с продсклада». «А, ясно. Заходи». «А что, семерочку трудно было отзвонить?» «Мы тут панику устроили. Думали, ответственный или дежурный прутся. А вахта вроде со штаба ничего не звонила», — продолжал балабонить матрос, пропуская меня внутрь. «Сегодня по камбузу стояли связисты, а у них вечно свои какие-то непонятные дела. К примеру, что за нахрен эта семерочка? 7 раз, что ли, позвонить ему надо было? Давай, шуруй варочный», — проводил меня взмахом руки связист и исчез в коридорах камбуза. Где-то неподалеку очень вкусно пахло жареной картошкой и мясом. И я, глотая слюни, поплелся на запах. Парадокс. Работал на продскладе, а за день толком и не поел. И мичман даже банкой тушенки не угостил. Процесс дрессировки молодого матроса, однако. В варочном цеху метались два матроса в белых халатах и поварских колпаках. подбегали к котлам, смотрели давление на манометрах, мешали огромными деревянными чумичками, залитой водой рис в огромных кастрюлях, и при этом еще ухитрялись чистить лук и вареную свеклу. Дирижировал кухонным балетом невысокий сухощавый матрос, сидевший на баночке посредине варочного цеха. Причем дирижировал очень умело. Успевал замечать все, что делается вокруг. Без крика делал замечания. Один раз встал и голыми руками, буквально в 3 секунды, очистил большущую свеклу. Заметив меня, он обернулся и коротко бросил. «Кто?» «Меня старшина Мотыль вызвал. Я с продсклада». «Я Мотыль. Жди», — бросил он и продолжал раздавать указания. Коротко свистнул куда-то. Откуда-то появился еще один старшина второй статьи. Видно, старший рабочий вахты на камбузе. Мотыль в полголоса что-то ему энергично рассказывал. Тот согласно кивал головой. Под конец постановки задачи старшина Кок погрозил старшему рабочему пальцу и махнул мне. «Давай за мной». Пошли по переходам, подошли к двери с совсем сухопутной табличкой. «Комната отдыха поваров».